Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш эфир. Это «Беседы о вечном». Сегодня у нас в гостях штатный военный священник одного из соединений Центрального военного округа Иерей Георгий Шлей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Евгения, вас с наступающей Троицей. Завтра у нас Троицкая родительская суббота. Спасибо, что вы пригласили на сегодняшнюю передачу. Вот, и я так понял, тема-то у нас вот о спасении своей души.
Да, а можно так сказать, что тему мы сегодня определяем как тема личного спасения в церкви.
Ну, вот да, вы... о молитве, о спасении, конечно, да, прежде всего будем говорить.
Вы сегодня затронули уже вот в нашей беседе перед началом передачи о том, что церковь – это корабль. Вот это духовный корабль. Вот расскажите, как вы понимаете церковь?
Церковь, конечно же, это по святоотеческому преданию. Это прообраз Матери Божией. И Матерь Божия, естественно, она свой покров распространяет на всю церковь, на весь корабль, тепловоз, как ты его назовешь, так вот он и поедет или поплывет. Но самое-то главное, чтобы ты был под покровом, под амофором Божьей Матери. То бишь на этом корабле, на этом поезде, вот, и чтобы ты не спрыгнул с него. Иначе, то есть, там гибель, понимаете? Плач и скрежет зубом, если ты вне лона церковного находишься. Вот. Но дело-то в том, что мы сейчас вот говорим о спасении души. Немногие современные люди-то это понимают, о том, что вот... это очень дорогого стоит, находиться вот именно в лоне Святой Матери Церкви. Вот. И то есть все вот эти какие-то раздоры, расколы, какие-то, то есть эти суждения сейчас вот, которыми пестрят, в том числе и все средства массовой там информации, там интернет там и так далее. Вот. Они просто, как сказать, вот именно являются словами лукавого через своих приспешников, которые как бы вот именно стоят на службе не у Святой Матери Церкви, а именно у лукавого правителя века сего. И естественно, что мы не должны поддаваться на эти все лукавые призывы, все вот эти измышления, которые большей частью они не от ума на самом-то деле, просто какая-то у них проблема, болезнь какая-то сидит, иными словами, беснование какое-то происходит. И мы должны понимать, что корабль, который плывет вперед, он не останавливается, и не мы там, может, находимся на... так сказать, у штурвала, у руля. Мы просто плывем, и действительно мы должны выполнять свою миссию, свои, так сказать, функции, как это по слову апостола Павла, что мы одни из членов, из удов всего тела Христова. Кто-то рука, кто-то нога. Мы должны свои функции выполнять, которые нам Господь определил и благословил прежде всего. Вот как только распознать, какие вот эти функции? Вот это уже сложнее. Это надо, чтобы как бы духовный руководитель тебе подсказал, направил. Как вот быть такому человеку, у которого такого духовного руководителя нет? Некоторые там говорят, в частности, я и среди солдат встречал такое мнение, что да ко мне что, я помолился в душе, и все, сам с собой. Зачем мне церковь, зачем мне там... так сказать, какие-то другие мероприятия, День Победы, там, Мир, Труд, Май, мне это не надо, я не патриот. То есть даже вот такие вот вещи бывают встречаются, к сожалению. А почему? Потому что с детства как раз-таки не было это привито, не было молитвы, не было церковной жизни, поста, воздержания, как это старцы-то учат. Самое-то главное начинается вот с того, чтобы человек вошел в эту жизнь. То есть для него это стало как бы вот естественным состоянием его души. запись. На постоянку у него должно быть принято. Вот такое-то правило. Вот тогда-то мне надо посетить церковь для причастия, для исповеди, в конце концов. Вот. Это к этому надо приучать. А как сейчас современного человека приучишь, если он книжки обыкновенные вот не читает? То есть навыка ни к чтению, ни к каким-то другим наукам у него просто, как правило, нет. Вот компьютер или еще что-нибудь такое стоит во главе угла, и все. А это мы знаем, что потом наступает или там болезнь Альцгеймера впоследствии. Не говорю, что прямо, так сказать, в молодом возрасте.
Поясните, что это значит.
Ну, это вот когда человек теряет свою память.
Ну, вот то папа Римский же болел этой болезнью.
Сегодня помню, завтра не помню. То есть вот как бы вот примерно так. Это тоже, конечно, вот заметка в последней, да, газете, в предпоследней, 20-м номере, была вот именно на эту тему очень интересная. Я прочитал, как бы вот, честно говоря, то есть, если там рассматриваются какие-то отклонения, болезни, так вот отчасти они касаются, может быть, даже и всех нас, современных людей. Почему? Потому что вот они встречаются вследствие вот укоренения грехов, укоренения пороков. Ну, я сейчас не буду конкретно там компьютер там, или еще что-то. А человек, если привязанность имеет к каким-то вещам, у него эти страсти, они закрепляются, они уже укореняются. И тут ему, когда говоришь о каких-то добродетелях, ну, он в лучшем случае посмеется, так сказать, улыбнется, ухмыльнется. Или отойдет, или скажет, что-то вы тут не о том мне говорите, батюшка. Меня, по идее-то, надо куда-нибудь в монастырь на цепь посадить. Ну, мягко говоря. А, как говорится, вы мне тут по головке гладите. То есть, видите, сейчас пропала вот та самая система координат, система ценностей. Вот я с военными больше общаюсь. А при Петре Первом была выпущена книга об артикулах, военных артикулах. То есть это любые, так сказать, проступки, преступления, они имели свой четко выраженный, так сказать, контекст, что за такое-то преступление матом выругался, сначала на церковь, в частности. Вот мы сейчас тему церкви затронули, матери церкви. Вот почему она называется матерщина? В том числе это потому, что против матери церкви это хула-то произносится. Первый раз хулу произнес, прокалывали язык, то есть, но человек все равно оставался жив и так далее. Ему дали возможность покаяться. А на второй момент ему просто отрубали голову. Если второй раз произошла такая же кощунственная, вот такая вот... Пасквиль на церковь. Я еще мягко выразился. Поэтому тут сейчас это просто забыто. И мы об этих артикулах сейчас не так часто, к сожалению, вспоминаем. Вот. Но если все это вернуть, по идее, то я думаю, что очень многое можно было поправить в нравственности нашей молодежи, да и вообще наших всех современников. Мира сознание как-то бы поменялось.
Вот вы сказали, отец Георгий, что лукавый правитель века сего. Угу. Вот, и...
Ну, это не мои слова, это
ну,
слова
понятно,
святых отцов.
Понятно, да, что слова вот эти лукавы, которые мы сегодня слышим, вот, глядя и читая какие-то вещи в интернете, получается, что люди очень каким-то образом почему-то начинают верить во все эти вещи. Даже те люди, которые, казалось бы, были уже церковными людьми.
Ну да, многое сейчас отпало. Я даже среди своих знакомых встречал.
Объясните причину такого вот явления.
Ну, как это сказать-то? Патриарх говорил в свое время, что у нас очень часто... встречается такое явление среди современников, как теплохладность. То есть это, может быть, они пришли в церковь, крестились, там, отдавая дань моде или еще какому-то веянию в начале там, 90-х. Но так как они не закрепились, как огонь веры у них не разгорелся, то эти угольки просто погасли. Ну и как бы есть еще и другое сравнение, что не то, что они были теплохладными, а в плане о том, что это просто как зерно веры, оно не произросло, не пустило корни, и, собственно говоря, как растение ветром колеблемое, оно просто позябло, как в Евангелии сказано. Птицы небесные прилетели, поклевали эти зерна, не успевшие, так сказать, привиться. Ветер подул, сломал только что привившиеся ростки. Вот. Машина проехала, так сказать, раздавила на камнях только что посаженное зерно веры. Вот. Это дар Божий, прежде всего, вера.
Но не только, я думаю, что не только приходят люди, вот сейчас вы их упоминали, говоря о теплохладности, люди, которые вот как-то крестились, может быть, неосознанно. Вот в моем окружении есть очень такие, ну, на мой взгляд, люди верующие по-настоящему, ну вот эти какие-то, может быть, последние события, а может быть, вот эти какие-то толки про соборы, то есть какое-то внутреннее ощущение, что православные сошли с ума просто. Вот.
Ну, вы знаете, я бы сказал, что такие моменты, они происходили всегда.
Всегда.
Вспомните и
да.
старообрядческий раскол, и, так скажем,
в жизни церкви, да. Просто мы живем
расколы,
в это время, сказать, и поэтому для нас это кажется чем-то
западную
особенным.
И восточную, как бы, церковь, что вот нашу ортодоксальную. То есть это получается, такие моменты, они встречались уже неоднократно. Сколько церковь существует, столько вот, собственно говоря, вот эти расколы и ереси-то, они и существуют и возобладают в тех или иных местах, в большей или меньшей степени. Тут надо к этому относиться спокойно. То есть просто понимать, что ты находишься на службе Господу, то есть что ты ему сотрудник, соработник, и если тебе дано, так сказать, маленькую толику веры распространить среди своих знакомых, среди близких, то нельзя этот талант закапывать в землю. Надо именно стараться жить духовно, показывать, так сказать, свое христианское нутро, и, как Спаситель сказал, помажь лице свое маслом и иди в церковь, чтобы никто тебя не видел там чрезмерно постящимся, унывающим и так далее. То есть надо понимать, что мы ждем Царства Небесного прежде всего. И царство-то это небесное, оно не на земле, а на небе. Не надо жить вот именно сиюминутным, надо вот именно приблизиться немножко к вечности. Вот как раз была проповедь Святейшего на День Вознесения. Надо от мирского, от, я перефразируя скажу, что подняться к горнему, от дольнего к горнему, чтобы понять, что Спаситель-то от нас зашел на небо, то есть и всегда находятся такие люди, которые могут сказать тебе: а что вы смотрите на небо? Что? Ну, как апостолы могли не смотреть, когда только что от них Спаситель взял и вознесся на небо? А такие люди, то есть они всегда найдутся, которые скажут: а что вы смотрите-то на небо? Что там? Вы Господа, что ли, ждете? Вы Господа, что ли, там видели? То есть сомневающиеся. Кто такой сомневающийся первый? Это дьявол, лукавый. И вот как раз-таки сомнения, они всегда...
А ему-то что могут, сомневаться, если он лично с Богом знаком?
Ему именно, так сказать, надо посеять сомнения в людях. Вот именно вот это зерно сомнений, так сказать, вбросить в душу каждого верующего христианина, как правило. Он не говорит там сатанисту, очень современных людей. Я вообще тоже поражаюсь. В своей молодости я таких даже не видел явных, что идут с перевернутыми крестами на майках по улицам города. Булка и перевернутый крест. Что они хотят этим показать? Получается, что у нас и власти бездействуют, по большому-то счету. Раз допускают
ну,
такое.
У нас и кришнаиты ходят, посмотрите.
Ну, так вот, мы всех ставим в один ряд, получается. И традиционные религии, и, получается, вот такие оккультные секты, и вот все другие культы. В том числе есть такие вот противоборствующие именно Русской Православной Церкви секта пастафарианцев. Очень активная у нас есть ячейка в Екатеринбурге, которая борется именно с духовенством, так сказать, с деяниями Русской Православной Церкви. Они за место иконы Спасителя делают, значит, аналог, ну, такой в кавычках аналог иконы, и пишут это «Бог паста» из макарон. То есть поклонение летающему макаронному монстру. Когда на Руси такое было возможно? Вот только
представить
в последние времена, понимаете?
Анафеме вы предали.
Да, так а тут как бы сейчас я даже не об этом хочу.
Или, например,
хочу сказать,
икона стиля, да?
А наказание.
Вот все вот эти понятия такие.
Да даже просто там иконки на экране там компьютера. Какие же это иконки? Неужели у нас нет более, так сказать, простых русских слов, да, которыми можно просто заменить и, так сказать. А однако вот
магазин
у нас
«Райский сад»
специально, так сказать, всевается в наше сознание, чтобы мы отходили от общепризнанных ранее ценностей. И, конечно, нас это бывает, могут упрекнуть, что мы чересчур консервативны, там, что
да, мы, кстати,
мы живем
тоже ходим
прошлым веком там, и так далее. Вот, ну, образно говоря. Ну, тем не менее, то есть это же наш выбор, если мы хотим именно так жить и спасать свою душу, то тогда мы не должны отступать от этого. Вот такие вот рассуждения.
А вот еще отец Георгий, почему люди, которые в церкви ну, послужили довольно длительное время, казалось бы, они тоже спасали свою душу, как только происходит какая-то ситуация, вот Господь проверяет, искушает такого человека, испытывает его. Часто так происходит, довольно часто. То есть я вот как бы вижу несколько путей, но в данном случае два пути. То есть почему-то человек сразу начинает собирать против церкви какой-то поклёб. То есть он обижается, он куда-то уходит, он начинает рассказывать про того или другого, и третьего, и пятого, и десятого. То есть а где она вот, а где она вообще, твоя христианская сущность, а где твое смирение, если ты видишь, что с тобой что-то произошло, почему ты не поступаешь, например, другим способом, почему ты не уходишь в сторону, почему ты не разбираешься в своих грехах, а почему так произошло, почему-то так произошло, и Господь это попускает.
Это часто ведь человек... Это поле, на котором и за которое дьявол борется с Богом. Это слова классика Федора Михайловича Достоевского. И вот я как бы хотел бы вот именно полностью с ними согласиться, с этими словами, и что, естественно, это происходит в душе человека борьба. То есть несложно сказать, что вот ты будь выше этого там, вот, иди вперед, самое главное там. И так далее. То есть вот, на практике бывает много случаев, даже среди
мирских
людей.
Именно вот эта обида.
Это даже не только внутри церкви бывает происходит, а это и внутри, так сказать, общегражданских коллективов это сплошь и рядом встречается. И однако, так сказать, люди, бывает, некоторые делают там различные пакости и гадости, вот, а потом так же, как ни в чем не бывало, там, ну, мягко говоря, если так это разобраться, это попытавшись там подсидеть кого-то, там, они, у них не получается это дело. И они спокойно ходят дальше на работу, так сказать, и смотрят в глаза там, своему начальнику, вот, которого хотели, например, убрать или там в прокуратуру написали заявление. Вот. Без оснований, безо всяких. Поэтому вот у меня даже среди моих близких друзей есть такие, так сказать, которые действительно, они говорят, надо быть выше этого. Если в следующий раз придет ко мне вот там тот или иной этот работник, я, говорит, буду, говорит, снова с ним работать и помогать ему, его детям там и так далее. Потому что, как бы, это жизнь, надо быть выше этого. А вот этих нравственных-то качеств-то у современного человека, как правило-то и нет. То есть базиса не было заложено. Мы, конечно, потеряли очень много вот за эти последние там, 20-25 лет, что не было единого стержня, понимаете, вот в науке, в образовании. Я еще в школе учился, нам давали, так сказать, какие-то нравственные ориентиры, то есть и воспитывались вот действительно и на классиках и так далее. То есть это привили нам вот эту любовь к родине. Вот. Много говорили про фронт, про победу. Да и не понаслышке еще мы-то застали фронтовиков. У меня дед воевал. То есть, а сейчас у современного человека этого нет, ему сложно к этому прикоснуться. Вот, и он не впитал это с молоком матери. И что ты такому человеку объяснишь? Что ты ему скажешь?
Ничего не
Ничего, объясните. Ты можешь только помолиться за него, да и все. Главное, знать его имя.
Батюшка, как Серафим Саровский нам говорит, с неверующими нужно говорить о простых вещах, а с верующими людьми можно говорить о духовном.
Ну да.
Вот вспоминаю также сейчас, так получается, что пересматриваю фильмы, мне он очень нравится. Я его смотрела, когда, наверное, вот в институте училась, еще в молодости совсем. И потом, может быть, еще раз смотрела этот фильм Сергея Герасимова, режиссера «Любить человека». Не помните такой фильм?
Ну, что-то был такой, да. Еще не.
Нет, фильм на самом деле очень хороший.
Черно-белый, да, по-моему?
Черно-белый, да. Про архитекторов, и там можно о нем много рассказывать. Ну, просто вот эти взаимоотношения мужа и жены, когда они как бы начинают свою семейную жизнь уже достаточно зрелыми людьми.
Семейное гнездышко свели, да?
Уехали они из, как бы она уехала из столицы к нему на север, а он там строит на вечной мерзлоте здание, значит, как бы пытается для людей вот прекрасное жилье осуществить, сотворить, построить. И вот очень такая сцена сильная, когда он начинает на нее просто повышать голос. Она ему объясняет, что не нужно идти против всех, не нужно идти против начальства. Ну, ты понимаешь, что ты один, как бы в поле не воин, ты все равно вот только себя оттолкнешь от всех, от всего вот этого окружения. Она ему совершенно по-христиански говорит, как нужно поступить. А он ее вот начинает просто так поучать и начинает ее ставить на место. И вот эта сцена заканчивается тем, что она ему рассказывает о том, что как она учительнице в 5 классе подарила коробку конфет от его супруга. Что она говорит, я в 5 классе плохо училась, и мама сказала мне в конце года подарить учительнице коробку конфет. И я, говорит, всю ночь не спала, думала, как же я ей эту коробку конфет буду дарить. И все-таки, говорит, на следующий день я дождалась окончания учебного дня. Учительница шла домой, я, говорит, к ней подбежала, говорит, впихнула ей эту коробку конфет. И знаешь, что дальше она продолжает, вот как бы своему мужу рассказывает. Она, говорит, очень спокойно ее взяла, сказала «до свидания» и ушла. А он ей, супруг Дмитрий, вот этой своей Маше, говорит, какую страшную ты историю мне рассказала. И вот она далее продолжает, вот понимаешь, мы с тобой сейчас, говорит, что-то переступили. Вот то, что мы с тобой вот так решали эту ссору, вот этот вопрос, что она не объясняла, что он там на нее повышал голос, кричал, как-то ее, может быть, даже унижал. Но, говорит, понимаешь, мы уже не сможем дальше с тобой иметь вот такие отношения, какие у нас были раньше, потому что мы переступили это, как вот с этой учительницей. И вот точно так же очень важно то, что мы это делаем в церкви. Мы переступаем какие-то очень-очень важные грани.
Не приведи Господь, да.
Батюшка, почему я как бы вот это вот все и вспомнила? И вот нашу сегодняшнюю беседу назвали «Личное спасение». И поэтому как важно нам не запутаться вообще вот в этих вещах и понимать, что вот это наше время, вот мы родились в это время. И помнить о том, что раньше было еще страшнее. Это нам кажется, конечно, что сейчас как-то страшно, и что церковь переживает какие-то... А как всегда готовились, например, эти вселенские соборы? Какие вы помните, как Николай Чудотворец поступил?
Так там, да? Конечно, и драки,
и драки, так сказать, и даже
заточения были.
Убили, по-моему, патриарха или архиепископа какого-то на одном из соборов. То есть это все как бы, ну как вот, как скажем, рабочий процесс.
Да.
Вот. И надо как бы
это понимать. Всегда пострадавшие находятся, это безусловно. Мы, главное, сами должны придерживаться канонов, придерживаться заповедей. То есть я не хочу сказать, что мы все должны фарисеями там стать, да? А имеется в виду, что только за букву закона хвататься. Но все равно, если вот есть пост, а ты не постишься, это вот уже как бы надо задуматься. Есть такой звоночек о том, что что-то у тебя в твоей духовной жизни идет не так. Почему ты не хочешь? Вся церковь постится, а ты нет. То есть вот даже вот на таком примере надо понять, что ты что-то делаешь не так. Надо одуматься там. Там брат там или сестра там. Ты иди скорее на исповедь. Вот я тоже недавно
построже
фильм
так, «Солдаты»
смотрел.
Себе в этом
притчи,
отношении.
Да. Вот очень хорошее такое вот для современного человека. Вот такой подход, как это сказать-то, таким оригинальным словом, чтобы понятнее было, такой пользовательский такой подход, то есть как для обыкновенного пользователя компьютера, то есть посмотрите фильм «Притчи», четвертый выпуск, там действительно вот специально ролики подобраны для современного человека.
Можно и детям, с детьми
да,
смотреть.
Да, да, да. И вот как раз вот об этих наших страстях современного человека там явно показано о том, что даже встав на духовный путь развития, мы не должны переступать через определенные ступени. Потому что вот по аналогии с лестницей, да, то есть мы знаем труд Иоанна Лествичника, преподобного Иоанна Лествичника, вот через ступени это нельзя перепрыгивать, надо идти постепенно, иначе можно свалиться. Кто высоко летает, тот высоко может и упасть. Вот. То есть и как раз-таки вот, если мы смотрим, допустим, вот телевизор, вот переключившись на вот такой современный фильм, на современную подачу, мы хоть немножко остановимся, остановим бег нашего современного времени и задумаемся о том, что какие могут быть каноны для современного христианина. Может быть, действительно, мы там утопаем в роскоши, там что-то для нас, так сказать, мы не задумываемся о том, что мы делаем-то что-то не так. А посмотрев вот этот фильм, я бы вот всем вам советовал, вот хотя бы краем глаза.
«Притчи», четвертый номер.
Да, да, да. То есть вот практика показывает, у меня и солдатики очень любят его смотреть. А давайте мы, говорит, вот этот фильм посмотрим. Я говорю, давайте. Я в очередной раз с удовольствием смотрю, то есть это там посещая медсанчасть, еще другие
подразделения. Посмотрите вот этот фильм «Любить человека».
Ну,
покажите
да, так,
его солдатику.
Нет, там много хороших фильмов мы смотрели там, и «Пусть все остается людям». То есть я как бы, конечно, подборку тоже вот это делал из старых вещей, но, то есть, прежде всего, священник-то на христианскую тему больше несет. Вот. Не просто о духовно-нравственном. Хотя вот именно, если отдать должное, в советское время...
А здесь как раз вот именно...
В статье вот Александр Иванович Суровцев говорит о том, что...
Русская женщина несет вот этот вот духовно-нравственный...
Духовно-нравственный подтекст, он был даже и в советское время. То есть вот то, что несли там замполиты в часть там и так далее, оно вот аспект-то какой воспитательный был. А сейчас мы об этом забыли, то есть и священники, может быть, не всегда об этом говорят, я имею в виду, что не делают акцент на этом, вот, и, собственно говоря, в школе об этом замалчивают, а потом мы получаем на выходе, что человек вырастает не патриотом своего отечества, своего государства, вот, он не знает основ. Вот, я уж не говорю о том, что каких-то таких вот более глубоких знаний, там, военных артикулов, там, и так далее. Конечно, всем бы нам бы хотелось бы их это посоветовать, порекомендовать, прочитать. И вот армия, она, конечно, обязывает ко многому. Я что хочу сказать о том, что это, если ты живешь там по определенному уставу, то у тебя вырабатывается определенная дисциплина. То есть ты, значит, распорядок дня уже стараешься соблюдать какой-то. Вот. И, собственно говоря, там, если бы еще входила туда молитва непосредственно, утренняя, вечерняя, ежедневная, это было бы вообще замечательно.
И как она меняет жизнь?
Да. Солдаты, конечно, приходят там субботу, воскресенье, там на один раз в неделю на богослужение. И слава Богу, то есть постепенно все этот ручеек все больше и больше. Вот. Но тем не менее, то есть я хочу сказать, что это только малая толика к возврату к прежним ценностям, которые были в нашем государстве. У нас 300 лет уже военному духовенству совсем недавно на днях отмечали. Вот. И если это мы будем активнее, так сказать, проводить эту политику и среди военнослужащих и, собственно говоря, еще в школьных учреждениях, чтобы работа на эту тему велась, было бы действительно очень хорошо, мы бы тогда свои ценности не забыли, мы бы тогда вот могли хотя бы, если по аналогии с кораблем, как со спасительным вот именно оплотом сравнивать, что церковь это корабль, запрыгнуть хотя бы на спасательный круг, который нам брошен с этого корабля, вот. Хотелось бы вот именно этого пожелать, чтобы хотя бы за спасательный круг, но каждый из наших соотечественников мог бы зацепиться и приплыть к своему спасению. Всем добра, счастья, радости и мира созерцания. Всего доброго.
Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, сегодня нашим гостем был Иерей Георгий Шлей, штатный военный священник одного из соединений Центрального военного округа. Мы продолжаем наш радиоэфир, уважаемые слушатели.